В мире природы.
Дорогие друзья, знаете ли вы, какая птица не умеет летать, не умеет плавать, но зато умеет бегать быстрее лошади?
Эта птица самая большая в мире. Догадались? Называется она страус.
И в нашей сегодняшней передаче прозвучит интервью со страусом, вернее, со страусенком, который поделится воспоминаниями о том, как он вылупился из яйца.
А затем рассказ об африканской рыбе, пользующейся радаром.
Здравствуй, страусенок.
Привет.
Страусенок, не мог бы ты рассказать мне и нашим радиослушателям что-нибудь интересное о жизни страусов?
Хоть недавно появился я на белый свет. Рассказать о том, что знаю, возражений нет.
Хорошо. Страусенок, расскажи, пожалуйста, вначале о том, как страусы бегают. Ведь известно, что страусы – чемпионы мира по бегу среди птиц.
Верно. И не только среди птиц. Многие звери не могут нас догнать.
А с какой скоростью страусы бегают?
Взрослые страусы могут мчаться со скоростью 70 км в час.
Вот это да! 70 километров в час!
И бегут страусы огромными шагами. Каждый шаг длиной 4-5 метров.
Потрясающе! Интересно, какого роста взрослые страусы? Скажи, страусенок, какого роста ты будешь, когда вырастешь?
Когда вырасту, ростом буду около 3 метров.
Ростом около 3 метров?
Да, таков рост взрослых страусов.
Вот это птица! Великан! Намного выше меня. Скажи, а сколько взрослый страус весит?
Весит много. Около 100 килограмм.
Взрослый страус весит около 100 килограмм?
Да.
Ничего себе птичка! Страусенок, теперь скажи, пожалуйста, в каких районах земного шара вы обитаете?
Мы, страусы, обитаем в основном здесь, в Восточной Африке. Много наших родственников живет также в Австралии.
Понятно. О чем тебя еще спросить?
У меня птенца? Спросить можно об устройстве страусиного яйца.
Об устройстве страусиного яйца?
Да, из которого я вылупился всего 3 дня назад.
Ух ты, новорожденный! Ну что ж, расскажи нам, пожалуйста, об устройстве страусиного яйца, если это интересно.
Да, это очень интересно.
Так как вы страусы, самые большие птицы, ваши страусиные яйца, наверное, тоже самые большие?
Конечно. 10 яиц ежегодно откладывает моя мама, каждая из которых весит 1,5 килограмма.
Вот это да! 1,5 килограмма каждое яйцо?
Да, а размером оно почти с футбольный мяч.
Ого! А какого оно цвета?
Белого.
Наверное, твоя мама высиживает яйца?
Не только мама, но и папа.
Ах, вот оно что! Значит, они высиживают их по очереди?
Да. Ночью сидит папа-страус, а днем мама.
Молодцы! Помогают друг другу.
Конечно.
Но мне кое-что непонятно.
Что?
Страусенок, ты сказал, что взрослые страусы весят по 100 килограммов.
Верно.
А когда они высиживают яйца, они не могут раздавить их своей тяжестью?
Нет, напрасно беспокоишься. Творец это предусмотрел. Он сделал так, что страусиные яйца не только самые большие, но и самые крепкие.
Интересно.
Да, крепкие, как камень.
Их скорлупа, наверное, очень толстая.
Она толщиной примерно 3,5 миллиметра.
Ого! Это толщина солидной тарелки для супа.
Да, а сделана скорлупа из кальция и минеральных солей.
Значит, разбить ее очень трудно?
Трудно. Для этого необходимо вооружиться молотком и слесарной пилой.
Ничего себе!
Или сверлить ее специальным сверлом, которым цемент сверлят.
Вот это скорлупа! Неудивительно, что твои родители не могут раздавить ее своей 100-килограммовой тяжестью, когда высиживают яйца.
То-то и оно. И большинство посторонних зверей разбить или раздавить их никогда не удается.
Все это очень хорошо. Но мне опять что-то непонятно.
Что?
Ты, страусенок, сказал, что ты 3 дня назад вылупился из такого яйца.
Верно.
Но как же ты из него мог выбраться, если оно такое прочное?
А вот это-то самое интересное. Как я, страусенок, еще маленький и слабенький, такую прочную скорлупу сумел разбить, в то время как звери гораздо сильнее меня ее поломать не могут.
Действительно загадка. Может быть, тебе твои родители помогли из яйца выбраться?
Нет, они мне в этом не помогали. Никаких действий для этого не предприняли.
Ну и ну. Как же ты, страусенок, сумел разбить скорлупу, которую поломать можно лишь с помощью молотка, слесарной пилы или очень прочного сверла?
А мне в этом мой создатель помог.
Интересно, каким образом?
Творец сделал так, что пока я рос внутри яйца, у меня на конце клюва вырастал специальный наконечник.
Специальный наконечник?
Да, очень прочный костяной наконечник с острием на конце. И острием своим он был вверх направлен.
И этот острый наконечник помог тебе из яйца выбраться?
Да, он был тем инструментом, с помощью которого я сверхпрочную скорлупу страусиного яйца разбил.
Ух ты! Интересно! Расскажи, пожалуйста, об этом поподробнее.
Хорошо. 42 дня рос я в яйце перед тем, как вылупиться. Рос, рос и, наконец, большим вырос. Так что в яйце уже с трудом помещался. Стал я размером примерно с курицу.
Ого! Наверное, в яйце тебе тогда было теснее, чем сардинам в консервной банке.
Это точно. Представляешь, дышать нечем стало.
Да, тяжко.
Но хорошо то, что специальный острый наконечник на моем носу тоже к тому моменту вырос и уткнулся в скорлупу яйца изнутри.
И что дальше?
А вот что. Кислорода в яйце становилось все меньше, и я стал дышать глубже. И вот я сделал один самый глубокий вдох. Легкие мои наполнились воздухом, тело расширилось, и скорлупа показалась мне тогда еще более тесной. Но в ту же секунду острейший костяной наконечник на моем носу проткнул крошечное отверстие в скорлупе.
Отлично!
И свежий воздух проник внутрь яйца.
Прекрасно! Страусенок, значит, ты оказался таким сильным, что смог проколоть прочнейшую скорлупу.
Тут дело в точном расчете. Благодарение создателю, что он сделал специальный наконечник на моем клюве, таким твердым и острым. Ведь известно, что чем меньше площадь, тем больше давление на ней можно сосредоточить.
Ты хочешь сказать, что площадь острия твоего наконечника очень мала, и на нем сосредоточилось довольно большое давление?
Конечно. И при том, как известно, арку или сферу легче разрушить изнутри, чем снаружи.
Это верно.
Да, согласно законам физики, а вернее, законам природы, установленным моим создателем.
Правильно. И что дальше?
Почувствовав приток свежего воздуха, я сделал еще несколько глубоких вздохов. Мой специальный наконечник при этом снова пришел в движение и расширил крошечное отверстие, уже проделанное в скорлупе.
Итак, расширяя это отверстие, в конце концов ты расколол скорлупу?
Ну, конечно. Расколол и вышел вон.
Здорово! Скажи, страусенок, какого размера этот твой специальный наконечник для раскалывания скорлупы?
Примерно 6,5 миллиметра в длину. И, как я уже сказал, он очень крепкий и острый.
И он был на конце твоего клюва?
Да.
А почему же сейчас его там нет?
А он отвалился. Через 24 часа после того, как я выкарабкался из яйца.
Ах, вот как! Он сам отвалился?
Конечно. Ведь этот наконечник был специально запланирован для того, чтобы я пробил им скорлупу изнутри. Творец предвидел, что наконечник мне больше не понадобится после выхода из яйца. Поэтому он и сделал так, что наконечник этот отвалился.
Значит, все было предусмотрено?
А как же? Да, это был единственный способ выбраться из яйца. Родители мои не могли бы расколоть яйцо снаружи. И я сам просто своим клювом его не расколол бы.
Наверное, в яйце было так тесно, что ты даже не мог замахнуться клювом, отведя голову назад.
Верно. Там было так тесно, что я не мог даже двинуть головой.
И поэтому специальный наконечник на твой клюв был необходим?
Ну, конечно.
Спасибо тебе большое, страусенок, за интересный рассказ о том, как ты выбрался из яйца.
Пожалуйста.
А теперь пришло время попрощаться.
Ну что ж, до свидания.
Будь здоров. Расти большой.
Счастливо.
Дорогие друзья, вам понравилась беседа со страусенком? Из этой беседы мы узнали, что вылупиться из страусиного яйца оказывается не так-то просто. Скорлупа страусиного яйца настолько прочная, что страусенку необходимо иметь специальный, очень твердый наконечник на своем клюве, чтобы расколоть эту скорлупу изнутри. К счастью, твердый наконечник на клюве птенца вырастает как раз вовремя, иначе страусенок задохнулся бы внутри яйца и никогда бы не увидел солнечного света. Услышав, как страусенок вылупился из яйца, мы еще раз удивляемся тому, как все точно рассчитано в природе. Другим птенцам наконечник на клюв не нужен, скорлупа их яиц тонкая. Страусенку он необходим в момент вылупливания из яйца, но потом тоже становится ненужным и через день после выхода из яйца отпадает. Как все целесообразно! Могла ли эта целесообразность возникнуть в результате мутации и естественного отбора, как тому учат сторонники теории эволюции? Мутации — это случайные изменения в организме, большей частью вредные, а естественный отбор — это выживание более сильных и приспособленных организмов и гибель менее приспособленных. Предположим, что в результате естественного отбора выживали лишь самые большие и сильные страусы, и что именно благодаря этому страусы стали такими огромными птицами, откладывающими такие громадные яйца. Предположение это весьма наивное, но допустим все же, что это произошло. Однако возникает вопрос, благодаря чему у страусят во время их развития внутри яйца стали вырастать необходимые им наконечники на клювах? Естественный отбор, но он выполняет свою роль тогда, когда уже есть из чего отбирать. Может быть, наконечники образовались благодаря мутациям, то есть изменениям в организме страусов, накапливавшихся в течение нескольких поколений? Но не следует забывать, что мутации — это совершенно случайные, слепые отклонения от нормы. Поэтому вряд ли можно надеяться, что в результате мутаций сформируется что-либо целесообразное, нужное данному организму. Никто и никогда не доказал, что в результате серии мутаций может образоваться новый, достаточно сложный действующий орган или новая, нужная животному часть тела. Верить в то, что наконечники на клювах у страусят появились в результате мутаций, это значит верить в случайное совпадение, вероятность которого практически равна нулю. А между тем, наконечник на клюве страусятам очень даже нужен, ведь без него они не могут появиться на свет. От этого зависит само продолжение страусиного рода. Кто же позаботился о страусятах, снабдив их такими временными наконечниками? Сделать это мог лишь их разумный Создатель, Бог, сотворивший жизнь на земле.
Продолжаем передачу «В мире природы».
Дорогие друзья, мы хотим рассказать вам об интересной африканской рыбе, имеющей специальные электрические органы, служащие ей радарами. В озерах и реках почти всей Африки, кроме Сахары и его континента, живут рыбы-клюворылы. Их здесь до 150 разных видов. Внешность у многих причудливая. Рыльцы вытянуты вперед и вниз длинным хоботом. У некоторых он лишь вдвое короче тела. Либо своего рода длинный кривой клык на подбородке. У иных клюворылов прямо-таки птичьи головы. Ибисовый гнатонемус, если показать в профиль лишь его голову, вполне сошел бы за птицу ибис, имя которой ему присвоили. Есть и похожие на угрей клюворылы. А у многих внешность вполне рыбья, без хоботов, клыков и прочего. Но у всех в конце тела и в стебле хвоста электрические органы. Клюворылов, мармируса, гимнарха, гнатонемуса и других часто называют рыбами с радарами. Они действительно обладают органами, которые несут ту же службу, что и радары, сторожевую. Но физический принцип действия радаров и электрических органов клюворылов не одинаков. Они не ощупывают окрестности электромагнитным лучом, а создают вокруг себя постоянное электромагнитное поле, испуская серии коротких разрядов, обычно несколько сот в секунду. Напряжение тока небольшое, 2 вольта, редко 7-17 вольт. Нарушение этого поля фиксируют особые органы в коже рыбы, мармиромасты, особенно много их на голове. Клюворылы умеют четко распознавать предметы одинаковой формы, цвета, размера, веса, запаха, но разной электропроводности. Например, два фарфоровых цилиндра, из которых один наполнен дистиллированной водой, а второй — аквариумной. Никакие известные нам чувства, кроме способности замечать искажение электрического поля, не подсказали бы рыбе правильного выбора. Рыбы, они в основном ночные, и корм ищут на дне, роясь в виле мутных озер и рек. Радары очень помогают им в таких розысках и в обороне от врагов, тайно подбирающихся под прикрытием мрака и взбаламученного ила. Люди изобрели электромагнитные радары совсем недавно, в 20 веке, но в природе они, оказывается, существовали уже много веков назад, только люди раньше об этом не догадывались. А теперь исследователям мира живых существ стало об этом известно. Чем больше люди изучают рыб и животных, тем больше удивляется тому, насколько сложно они устроены. Радары, созданные людьми, были изобретены конструкторами и учеными. Но вот вопрос. Кто изобрел радар, находящийся в теле африканской рыбы клюворылы? Не тот ли мудрый творец, который создал и людей, и дал им способность изобретать и конструировать разные умные вещи, в том числе и радары.
В программе вы услышите беседу с доктором, который расскажет о двух маленьких автоматических дверях, имеющихся в человеческом организме.
А затем вы услышите о животных, птицах и даже насекомых, пользующихся орудиями труда.
Здравствуйте, доктор.
Добрый день.
Доктор, я опять пришла к вам с просьбой рассказать мне и нашим слушателям что-нибудь интересное о человеческом организме.
Ну, что-нибудь интересное. Ну что ж, такой интерес следует поощрять.
Конечно.
Так, о чем же вам рассказать и как рассказать?
Так, чтобы мы могли понять.
В том-то и дело, как говорится, разжевать и в рот положить, да?
Чтобы мы могли проглотить.
Вот об этом-то я вам, пожалуй, сегодня и расскажу.
О чем?
О том, как мы глотаем.
О том, как мы глотаем?
Да. А точнее, о двух специальных дверках, расположенных у нас в горле.
А разве у человека в горле есть дверки?
Да, плотно закрывающиеся дверки. Если бы их у нас не было, мы не могли бы ничего проглотить.
Интересно. Наверное, когда мы глотаем, эти маленькие двери открываются.
Как раз наоборот. Когда мы глотаем, эти дверки у нас в горле закрываются.
Ах, вот как. Доктор, что же это за дверки?
Вот возьми, пожалуйста, вот это зеркало, вот это. Открой рот и скажи «А».
Показать горло.
Ну да, покажи свое горло себе самой. Вот, держи вот это зеркало и смотри себе в горло.
Хорошо.
Только, пожалуйста, рот пошире раскрой. Скажи «А».
«А».
Молодец. А теперь скажи, что ты там видела? Что у тебя там сверху, вон, в самой глубине рта?
Сверху небо. А в самой глубине... Там язычок такой маленький сверху свисает.
Правильно. Вот об этом маленьком розовом язычке сверху свисающем мы с тобой и поговорим.
Интересно, для чего он нужен?
А вот сейчас узнаешь. В самой глубине рта сверху находится мягкое нёбо. Так мы, медики, его обычно называем.
Мягкое небо.
Да. И этот маленький язычок, который ты видела, тоже к этому мягкому небу относится.
Понятно. Я его и раньше видела, и думала иногда, интересно, зачем он нужен.
А вот это и есть специальная дверка, которая в твоем горле важную роль играет.
Какую?
Не будь этого мягкого неба, многое из того, что ты ешь и пьешь, попадало бы тебе в нос вместо пищевода.
Ах, вот оно что.
Да. Например, ты не могла бы пить из специального фонтанчика для питья, наклонившись вниз.
Не могла бы пить из фонтанчика, наклонив голову вниз?
Конечно. Почти вся вода через нос бы вылилась.
Вот как? А мягкое небо этому препятствует?
Да. Оно в нужный момент, как своего рода дверь, плотно закрывает вход из горла в нос.
В нужный момент?
Как раз в тот момент, когда ты глотаешь.
Здорово! А как это получается?
Ну как, автоматически? Стоит тебе только сделать глоток, мягкое небо тотчас приподнимается, отодвигается назад и очень плотно запирает вход в носоглотку, отделяет твои носовые полости от твоего горла.
Отлично устроено.
Еще бы, спроектировано мудрым конструктором.
Это точно. А я раньше и не знала, что мягкое небо с маленьким язычком посередине такое важное дело в моем горле выполняет.
Да, оно выполняет роль двери, плотно закрывающей вход изо рта и горла в носоглотку.
Доктор, ну вот вопрос. Когда эта дверка закрывается и изолирует мой нос от горла, как же мне тогда носом дышать?
Как тогда носом дышать? А тебе в тот момент носом дышать и не нужно.
Почему?
Ну зачем тебе дышать как раз в тот момент, когда ты глотаешь? Не надо. Проглоти, а потом дыши на здоровье.
Да.
Видишь ли, дверка в твоем горле запирается лишь только на время глотка. Ну сколько времени нужно, чтобы сделать глотательное движение, а?
Примерно 1 секунду.
Ну верно. А на 1 секунду дыхание прерывать не очень страшно, правда?
Да, конечно.
Ну вот, значит, в этом отношении все в порядке.
И при том, хотя мой нос изолирован, я, наверное, могу в момент глотка ртом вдохнуть?
Нет, нет, лучше не надо. С такими вещами не шутят. Возможен смертельный исход.
Как?
Очень просто. Если пища изо рта попадет вместо пищевода в дыхательное горло, человек может задохнуться.
Ух ты, страшно.
Вот именно. Поэтому дыхательное горло в момент глотка тоже надежно изолировано.
Значит, человек в момент глотка не должен дышать ни носом, ни ртом?
Конечно. Помнишь, я обещал сегодня рассказать о 2 своего рода дверках в человеческом горле?
Да. А, я еще помню, вы сказали, что когда мы глотаем, эти дверки у нас в горле закрываются.
Совершенно верно. Об одной из этих дверей ты уже слышала?
Да. А теперь очень хочу услышать и о другой.
Другая специальная дверка в человеческом горле называется надгортанник.
Надгортанник? А где он находится?
В зеркале ты свой надгортанник не увидишь. Он довольно глубоко в горле расположен.
Глубоко в горле?
Да. А точнее было бы сказать, в гортанной части глотки. Вообще, то, что в обиходной речи называют горлом, мы, медики, именуем глоткой. И мы различаем 3 части глотки. Носоглотка, то есть то, что примыкает к носу. Затем ниже ротовая часть глотки, которая в основном видна изо рта. И, наконец, еще ниже гортанная часть глотки, примыкающая к гортани. Гортань, она расположена внутри шеи.
Понятно. А что вы, медики, называете горлом?
А когда мы говорим «дыхательное горло», мы имеем в виду трахею, то есть дыхательную трубку, расположенную здесь еще ниже, ниже гортани. Она начинается в области шеи, а продолжается в грудной полости и подводит воздух к бронхам и легким.
Вот оно что.
Да. И очень важно, чтобы куски пищи или глотки жидкости не попадали из глотки вместо пищевода в нижнюю часть дыхательной системы, скажем, в дыхательное горло, трахею.
А если дыхательное горло закупорится пищей или наполнится выпитой жидкостью, человек задохнется?
Совершенно верно.
Значит, от этого спасает надгортанник?
Да, специальная дверь номер 2 в твоей глотке.
Важная дверь. А что надгортанник из себя представляет?
Это такой гибкий хрящик.
Гибкий хрящик? Мягкий?
Да, довольно мягкий. В момент глотка он отходит вниз и перекрывает вход в гортань.
И тогда все проглоченное попадает в пищевод, а не в дыхательное горло?
Да, попадает туда, куда надо, в пищевод, а затем в желудок.
Доктор, значит, дыхательное горло и пищевод расположены совсем рядом?
Да, параллельно и совсем рядом. Но мне кажется, самое интересное, что эти две системы, дыхательная и пищеварительная, сообщаются. Они имеют общий вход.
Рот?
Ну, конечно, рот. И несмотря на это, пища во время еды не попадает в дыхательное горло.
И не попадает в нос.
Вот именно. Благодаря тому, что в глотке существуют две специальные дверки, закрывающиеся в момент глотания.
Интересно, они закрываются одновременно?
Да, одновременно и, так сказать, автоматически. Человеку не надо специально думать или заботиться об этом.
Потрясающе! Как здорово сконструировано!
Конечно, здорово. Создано великим творцом природы.
Верно.
Бывают и такие случаи, когда кто-нибудь во время еды поперхнется. Кусочек пищи, как говорят, попадет не в то горло, то есть попадает в дыхательную систему.
Да, доктор, я как раз хотела спросить вас об этом. Почему такое случается?
Это случается, когда человек смеется или разговаривает во время еды.
И что тогда происходит?
Видишь ли, когда человек говорит, смеется или вообще издает какие-нибудь звуки, струя воздуха поступает к нему в гортань и глотку из легких. Без потока воздуха звуков не издашь.
Ясно. Ну и что?
А то, что этот поток воздуха может приподнять надгортанник, приоткрыть его именно в тот момент, когда он должен плотно запирать вход в дыхательное горло.
Как же это получается?
Ну, это может получиться, например, если человек в момент заглатывания пищи вдруг начинает хохотать.
Ага, ясно. И этот хохот помешает надгортаннику закрыть вход в дыхательное горло.
Верно. И человек тогда сразу начнет задыхаться и кашлять.
Да, я знаю.
Кашель в этом случае полезен. Это защитная реакция организма. Попытка выбросить обратно в глотку кусочек пищи, попавший в дыхательное горло.
Защитная реакция организма, предусмотрена его создателем.
Да, но лучше до этого не доводить. В общем, лучше не заставлять человека смеяться, когда он глотает пищу.
Потому что потом будет не до смеха.
Да. Бывали такие отдельные случаи, когда люди умирали, подавившись слишком большим куском пищи, попавшим им в дыхательное горло. Злоупотребляли разговорами во время еды.
Доктор, а как помочь человеку в тот момент, когда он подавился едой?
Такой человек должен немедленно встать.
Встать?
Да. А кто-нибудь другой должен подойти к нему сзади, обхватить руками его живот.
Ну и что?
Руки при этом держать в области подреберья. И затем с силой нажать ему несколько раз на живот.
И что при этом произойдет?
А это заставит воздух, находящийся в легких, подняться в дыхательное горло, продуть его и, так сказать, выгнать застрявший там кусок пищи.
Ясно.
Еще одна инструкция. Поперхнувшийся человек не должен делать глубоких вздохов, иначе попавшая ему в дыхательное горло пища пройдет еще глубже в дыхательную систему, а это очень опасно.
Понятно.
Вот. Так что не напрасно существует поговорка «когда я ем, я глух и нем». В том смысле, что когда ешь, не разговаривай и не отвлекайся.
Однако чаще всего, когда много людей собирается за столом, например, когда в гости друг к другу приходят.
Ты хочешь сказать, что они сидят, едят и говорят?
Да.
Ну что ж, пусть говорят, но только не в тот самый момент, когда пищу заглатывают.
Одно с другим несовместимо?
Конечно. Вообще человек не должен злоупотреблять чем бы то ни было во вред своему организму.
Это верно.
Ну ладно. Я думаю, на сегодня достаточно, а?
Хорошо, доктор. Большое спасибо вам за эту интересную беседу.
Пожалуйста, пожалуйста. Если интересно, приходи еще.
Спасибо.
Ну, всего хорошего, будь здорова.
До свидания, доктор. Всего доброго.
Дорогие друзья, вы можете себе представить дом без дверей? Если бы жилые и промышленные здания строились без дверей, порядка там наверняка было бы гораздо меньше, чем теперь. Я не знаю, кто из людей и в какие незапамятные времена изобрел дверь, но ясно одно – дверь – вещь весьма полезная, именно потому, что она способна открываться и закрываться. Она может впустить вас в помещение, а потом снова изолировать его от внешних шумов, холодов и так далее. От всего и от всех, кто вам мешает. Двери и дверки, большие и малые, употребляются также в машинах и приборах. И особенно интересны те из них, которые открываются и закрываются в нужный момент автоматически. Для изобретения таких автоматических дверей, конечно, потребовалась работа конструкторов. Сегодня мы слышали, что у нас, людей, в горле, или точнее в глотке, есть две маленькие двери, открывающиеся и закрывающиеся автоматически. Они закрываются в момент глотания, чтобы пища не попала в нос, а также и дыхательное горло вместо пищевода, а затем снова открываются, чтобы мы могли свободно дышать. Мы знаем, что автоматические устройства в приборах и механизмах появились благодаря разуму конструкторов. А кто сконструировал две очень нужные и важные автоматические дверки в горле человека? Неужели для этого не потребовалось никакого разума? Человеческий организм намного сложнее любой машины, созданной людьми. И этот сложнейший комплекс постоянно свидетельствует о своем мудром конструкторе, великом Боге, создателем природы.
Продолжаем передачу «В мире природы».
Дорогие друзья, как вы, наверное, знаете, сторонники теории эволюции утверждают, что человек произошел на свет без участия Бога, Творца. Человек произошел от обезьяны путем постепенного развития, говорят они, причем важной ступенью в этом развитии было приобретение человеком умения пользоваться орудиями труда. Один атеист пишет: «Применение орудий предполагает огромное развитие умственных способностей. Много воды утекло, прежде чем наши обезьяноподобные предки достигли такой степени развития». Сторонники эволюции считают, что вначале человек научился пользоваться очень примитивными орудиями труда и охоты, такими как палки, дубины, камни. Якобы именно это умение отличало его от существ, находившихся на низшей ступени развития, и, постепенно совершенствуясь, сделало его настоящим человеком. Однако в настоящее время ученым известно, что некоторые животные и даже насекомые тоже умеют пользоваться примитивными орудиями труда и охоты. Но это вовсе не свидетельствует о том, что они – существа, высокоразвитые в умственном отношении, и что они вот-вот готовы превратиться в разумного человека. Например, слыхали ли вы когда-нибудь, что песчаная оса в качестве орудия труда использует маленький камешек? Не слыхали? Сейчас мы вам о ней расскажем. Речь идет о песчаной осе аммофиле. Она кормит своих личинок гусеницами – пойманную гусеницу, оса Аммофила парализует, нанося острым жалом уколы в нервные центры, затем затаскивает свою добычу в норку, вырытую в песке. Там откладывает на теле гусеницы яички. Гусеница хорошо законсервирована и поэтому не портится. Она будет служить кормом подрастающим личинкам осы. Потом оса Аммофила засыпает свою норку песком. И интересно, что затем, взяв в челюсти маленький камешек, Аммофила методично и тщательно утрамбовывает насыпанный поверх гнезда песок. Это чтобы вход в норку даже самый хищный и опытный взгляд не смог заметить. Другая оса Аммофила вместо камня использует для этого кусочек дерева. Она берет его в челюсти и плотно прижимает к земле, потом поднимает и опять прижимает. И так несколько раз, пока земля хорошенько не утрамбуется. Камень в качестве орудия умело используют морские выдры, каланы, которые живут на Командорских и Алеутских островах. Перед тем, как отправиться за добычей, калан выбирает на берегу моря камень и зажимает его подмышкой. Затем быстро ныряет на дно. Одной лапой он подбирает ракушки и ежей и вкладывает их, как в карман, подмышку, туда, где уже находится камень. Чтобы по дороге не растерять добычу, калан плотно-плотно прижимает к себе лапу и плывет скорее на поверхность океана, где и принимается за трапезу. Причем калан вовсе не спешит к берегу, чтобы закусить. Он привык обедать в море. Он ложится на спину, кладет себе на грудь камень, затем достает из подмышки по одному морских ежей и ракушки, разбивает их о камень и ест не спеша. Осьминог пользуется камнем как орудием во время охоты. Выбрав камень нужных размеров, он берет его щупальцами и, подкравшись к полуоткрытой раковине, быстро вставляет его в створки, чтобы не дать им закрыться. Камнем пользуются и некоторые птицы. Натуралисты наблюдали такой случай. Степной пожар согнал страусов с гнезд, и их яйца лежали неохраняемые. Вскоре появились два любителя сырых яиц, стервятники. Слетали куда-то и принесли в клювах камни, весом до 300 граммов. Положили камни на землю, осмотрели яйца деловито, постучали клювами, крепкие ли они. Затем опять взяли камни в клювы, вытянулись во весь рост, подняли высоко вверх головы и бросили вдруг камни на яйца. С одной попытки яйца не разбились. Но, видно, стервятники этого и не ожидали. Снова и снова бомбардировали они яйца камнями. И в конце концов скорлупа раскололась. А вот птица дятловый вьюрок. Чтобы достать личинки жуков-древоточцев из-под коры дерева, он пользуется своего рода иглой, длинной колючкой, сорванной с ближайшего кактуса. Держа колючку в клюве, птица вонзает ее в отверстие в дереве и извлекает оттуда личинку. А если нет поблизости кактусов, вьюрок сам мастерит свое орудие труда. Он обламывает веточку, сдирает сучки, вообще как бы обстругивает и заостряет ее. Стоит упомянуть также об обезьянах, шимпанзе, пользующихся для добывания пищи палочками и веточками. Таким образом, мы видим, что умение пользоваться орудиями охоты и труда присущи не только человеку, но также животным, птицам и насекомым. Однако животные руководствуются при этом инстинктами, и это вовсе не способствует превращению их в разумно мыслящих существ, подобных человеку. Мнение сторонников теории эволюции о том, что пользование орудиями труда приучило животное мыслить и постепенно превратило его в разумного человека, ошибочно. Существует огромная качественная разница между действиями животных и сознательной трудовой деятельностью человека. Способность человека к разумной творческой деятельности – это следствие того, что он был создан по образу своего Творца.